«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Пронесшийся накануне по столице ураган поставил сразу несколько печальных рекордов по сравнению с даже теми ураганами, которые уже были в 20 веке. О состоянии городской среды в Москве, которое выявили последствия урагана, мы сегодня поговорим с Алексеем Клименко, общественным активистом, вице-президентом Академии художественной критики. Добрый день, Алексей Алексеевич.
Добрый день.
Общественным деятелем Юлии Галяминой. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
И депутатом Мосгордумы РФ Елена Шувалова. Здравствуйте, Елена.
Добрый вечер.
Стал ли для вас, давайте с Еленой начнем, неожиданностью вчерашний ураган?
Конечно, стал. Честно говоря, я в это время активно работала в помещении и даже его не заметила. И услышала обо всем том, что произошло, об этой трагедии.
И не было ни штормового предупреждения, ничего не было?
Нет, да? Нет, абсолютно ничего. И, в общем-то, даже с точки зрения вот чисто такой внешнепогодных условий, вроде бы ничего и не предвещало, потому что не было какой-то жары, резко сменившейся похолоданием, как это бывает, например, в июле. Дело в том, что, может быть, кому-то будет интересно. Я по своей первой профессии – метеоролог.
Да, интересно.
Закончила географический факультет МГУ, кафедру метеорологии и климатологии. Участвовала в дальних плаваниях в Атлантическом океане и бывала в самых таких точках, где зарождались циклоны. Вот. И, к сожалению, конечно, я думаю, что это ошибка не столько метеорологов, поскольку они все-таки предвидели такое развитие событий по синоптическим картам и по математическим моделям прогноза погоды. Сколько вот то, что произошло, это преступление, я бы сказала, властей и служб города. Потому что люди гибли, наверное, даже не столько там, от ветра или дождя, сколько от незакрепленных конструкций. От того, до какого состояния в плане постоянной перекопки почвы, беспрестанного перекладывания плитки довели наши деревья. Вот, за ними надо ухаживать, для того, чтобы их корневая система была крепкой. И самое главное – это незакрепленные конструкции.
Юля, вы тоже считаете преступлением властей?
Ну, я считаю, что необходимо провести всестороннее расследование как Следственным комитетом, так и самой мэрии должно внутреннее расследование провести. Очевидно, что за этим стоит, как уже сказала Елена Анатольевна, халтура, которая у нас сейчас в городе вместо управления происходит. Ну и я бы посоветовала Мосгордуме тоже провести независимое парламентское расследование, если бы, конечно, там был хоть один нормальный депутат, кроме Елены Анатольевны. Поэтому, естественно, когда государство не работает, гибнут люди. Это очень такая прямая зависимость. Мы это видим уже все последние годы. И рост смертности в стране, и вот эти вот катастрофы, которые заканчиваются гибелью людей, это все следствие того, что у нас плохо устроено государство.
Алексей Алексеевич, вам слово.
Ну, я считаю, что эта трагедия должна стать таким рубежом, не только и поводом не только для настоящего расследования причин и обстоятельств, но и для того, чтобы прекратить эту безобразную декоративную деятельность, которой занимается собянинская власть все последние годы за наш счет. Ну и обратиться к тому, что на самом деле касается жизни горожан и, в частности, зеленые насаждения. Потому что причины трагедии – это в том, что городскому хозяйству, благоустройству совершенно не привлечены специалисты, профессионалы, биологи, лесовики. То, что огромное количество деревьев сломалось, упало на машины, на людей, это просто прямое преступление властей. Это следствие вот такого вот того безобразного поведения в отношении города, чем эти господа развлекаются все последние годы.
Так они не развлекаются, они деньги
зарабатывают. Нет, это я понимаю, что они за наш счет это перекачивают из наши налоги, перекачивают себе в карманы. Да. Но это просто чистое безобразие. Вот обернулось гибелью людей.
Я думаю, что эта деятельность должна прекратиться вообще вместе с деятельностью господина Собянина, потому что вот люди категорически недовольны. Сейчас мы на митинге 28 числа собрали несколько тысяч подписей за отставку Сергея Семеновича. Мне кажется, Сергею Семеновичу пора уже покинуть свой пост, потому что количество преступлений, которые совершаются в городе, они просто зашкаливают.
Давайте мы про митинг попозже поговорим. Сейчас посмотрим репортаж наших корреспондентов о последствиях урагана в Москве.
Ураган начался в российской столице около 15 часов. Стихия срывала кровлю с крыш, конструкции рекламных щитов, валила деревья. Учитывая, что в центре Москвы сейчас идет масштабная реконструкция, то ветром сносило еще и металлические и пластмассовые заграждения. Через полтора часа ко времени начала часа пик навигационные системы показывали, что в Москве пробки достигли 9 баллов. Брестские улицы в районе Белорусского вокзала и без того загружены. Несколько машин двигались к площади Тверской заставы, когда на них в буквальном смысле рухнуло дерево. К счастью, никто не пострадал. Как говорят сами водители, их спасли электропровода, на которых повисло дерево. Хозяин одного из автомобилей Александр рассказал Радио Свободы, что металл бы такой нагрузки не выдержал. Спустя три часа на первой Брестской улице была рабочей лишь одна полоса, и поблизости не было городских служб.
Здесь находимся около трех часов уже.
На параллельной второй Брестской пострадал автомобиль, стоявший на платной парковке. Парковка недешевая, 200 рублей в час. Водителя, к счастью, в машине не было. Уже после он рассказал, что более трех часов прождал, пока городские службы отключат электричество, поскольку дерево, упавшее на его машину, задело провода.
Понятно, что рассылались предупреждения там от МЧС не выходить на улицу. Ну, людям что делать? Работу никто не отменял. Машину ставят, говорят, ставить на платную парковку. На платную парковку поставили. Да, результат, ну, вот такой вот. И наверняка там я не единственный человек.
Городские службы Москвы, как говорят их сотрудники, были готовы к стихии, однако оперативно ликвидировать последствия у них не получалось. Как пояснила Радио Свобода сотрудница городской службы жилищник Галина, слишком много было разрушений.
Ну, были готовы, но очень много упало деревьев, очень много. У нас на Грузинке 20 такая была ситуация, тоже порвало провода, мы тоже там устранили уже. Вот сейчас здесь.
Водитель такси Михаил рассказал Радио Свобода о том, как в момент урагана оказался в центре Москвы на Цветном бульваре.
Видел, деревья поваленные, стояла машина, была пробка большая, мы встряли минут 10, стояли, не могли проехать никак. Стояла машина, джип, Мерседес, мне девушка сидела, на нее упало, блин, дерево на машину, никто не пострадал. Вот, ну, ощущения не из приятных, конечно.
По данным агентства «Интерфакс», ураган 29 мая в Москве стал самым смертоносным за последние 100 лет. По мнению властей, большое число пострадавших и погибших связано с тем, что ураган произошел в дневное время. Многие абоненты сотовых сетей жаловались, что не получили СМС-сообщение от МЧС о резком ухудшении погоды в регионе и связанных с этим рисках. Последствия урагана ощущают не только жители Москвы и Московской области. Обесточены более 300 населенных пунктов, также в Рязанской и Тульской областях.
Елена, какова здесь, вот, по вашему, доля вины городских властей? Вот, может было иначе как-то провода... Или под землю убрать, чтобы их не порвало?
Хозяина в городе нет. Вот вывод один. И не дай бог, конечно, но понятно, что не обязательно погодные условия, а любое какое-то происшествие, выходящее из рамок обыденности, может привести к трагедии. Потому что, я еще раз повторюсь, хозяина в городе нет. И, наверное... Может быть, дело не в проводах или не в каких-то еще конкретных моментах, а дело в общем состоянии городского хозяйства, в общем состоянии нашей жизни в городе. И сейчас я боюсь, что на самом деле городские власти могут впасть в другую крайность. И сейчас очень сильно идет вырубка деревьев. Но после этого урагана могут начать рубить все подряд, пользуясь тем, что сколько-то человек было придавлено деревьями, хотя, еще раз повторюсь, никто не говорил о том, сколько человек было придавлено металлическими конструкциями. Я думаю, что металлическими конструкциями было придавлено людей больше, чем деревьями. И, пользуясь вот этим, освобождая, опять же, место под дорогую коммерческую застройку в парках и скверах, есть такая опасность, что начнут рубить все деревья подряд. Я бы сказала, что спасение наоборот. Не в вырубке деревьев. Конечно, аварийные деревья надо удалять, с этим никто не спорит. А спасение в том, чтобы за ними ухаживать, обновлять почву, укреплять их корневую систему, чтобы вот от какого-то незначительного или чуть ветра, который посильней, эти деревья не падали. Они падают, потому что за ними нет должного ухода, что они брошены на произвол судьбы.
А вы, Юля, как считаете, какова здесь доля вины городских властей?
Ну, смотрите, у нас вообще нет комплексного подхода к развитию и благоустройству, и к вообще жизни города. Дело в том, что любое решение в городе, в принципе, должно приниматься разными службами, разными департаментами, разными специалистами, экспертами, как правильно коллега сказал. То есть кто у нас занимается деревьями в городе? ГБУ «Жилищник». Есть там специалисты? Там нет специалистов, там люди совершенно некомпетентны в вопросах ухода за деревьями. А наш департамент природопользования в последнее время занимается только тем, что оправдывает вырубки и точечные застройки. Совершенно не занимается защитой. Они даже грудью стоят за каждое дерево, потому что дерево в городе – это, в принципе, вообще такая ценность, о которой надо заботиться прежде всего. Не о плитке надо заботиться, а о деревьях. Что у нас было на Тверской? Посадили липы, они все умерли.
Их не посадили, их просто поставили как в катках.
Да, их поставили в катках. Как, что это такое? Как это к этому можно относиться?
На каждое дерево надо молиться, да. Потому что они берут на себя ту нагрузку, которая легла бы на наши легкие. Хотя на легкие тоже ложится. Но дерево все-таки хоть чуть-чуть нас защищает. Вот у Цветаевой есть стихотворение, по-моему, «Молитва дубу». Так вот, действительно, хочется встать перед ними на колени и молиться, потому что только деревья могут реально защитить нас от загрязнения. А в Москве они нещадно вырубаются, и поэтому то малое количество деревьев, оно не справляется с нагрузкой автомобильной и погибает.
Ну, вот у нас в парках тоже деревья. У нас парки, они принадлежат департаменту культуры. Значит, департамент культуры не интересуется тем, как живут деревья в парке. Вот я вчера гуляла по нашему парку Дубки в нашем районе, там погибло два дуба, вот таких огромных и много-много лет. Они просто погибли, потому что за ними многие годы никто не ухаживал.
В смысле, засохли?
Нет, они упали.
А, упали от урагана?
От урагана. Но они упали ровно потому, что никто не думал, как они стоят, что с ними происходит.
А сейчас вот все улицы перерыты. Что значит перерыты улицы? Это значит, что во всех палисадниках перерублены корни деревьев.
И кустарников.
Кустарники гибнут.
Потом эти ямки закопают, но корневая эта система ослаблена. Значит, дерево уже не так крепко держится за почву, как она держалась бы до проведения этих работ. Конечно, нет хозяина в городе, и, конечно, я считаю, что город просто гибнет на глазах, и мы вот слабыми усилиями общественности пытаемся остановить эту гибель, которая надвигается, поскольку недальновидные московские политики ведут город своей политикой в тупик.
Потому что в политике в каждой должна быть цель. Какая цель у этой политики? Только зарабатывание же денег на москвичах. Любой ценой. На плитке, на парковках, даже на парках тоже надо зарабатывать. На транспорте надо зарабатывать. То есть это не социальное благо, а какое-то коммерческое предприятие город стал.
Алексей Алексеевич, как вы считаете, это преступная халатность власти или это какая-то сознательная политика?
Я считаю, что у этой Собянинской администрации, у абсолютного большинства этих людей просто совсем нет совести. Они, я уж не говорю про профессионализм, этот закон о реновации, который они изобразили, заслуживает не только, но абсолютного презрения и негодование, потому что это абсолютно непрофессиональная халтурная работа. И то, что депутаты приняли это все с маху, это говорит опять-таки о качестве и депутатского корпуса тоже. Но мне хотелось бы возразить немножко нашим дамам в том, что не меньшую роль, чем деревья, для, с точки зрения очищения воздуха, выполняет кустарник. И если бы вдоль дорог у нас были не деревья, а густой кустарник, такие просто шпалеры кустарника, это была бы гарантия, что деревья не падают на автомобили и на людей, а кустарник все-таки устойчивый, раз уж у нас случаются такие эпизоды, как вот вчерашняя трагедия, вот такого рода ураганы. И я бы считал просто необходимым привлечение специалистов по зеленым насаждениям. Ну, есть же биологи. Я в нашем совете, экспертном совете при департаменте природопользования, там есть замечательные ученые, замечательные специалисты. Но их же не привлекают.
Почему вас департамент не слушает, если вы совет?
Ну, насчет за департамент я не могу, я всего лишь член экспертного совета. Так вот, но эти люди, когда они начинают говорить о своих, о том, в чем они понимают, это заслуживается. Где они? Они хоть раз выступали в этом самом, там, где принимают решения.
Но все-таки хотелось бы вернуться и к незакрепленным конструкциям.
Нет, безусловно, безусловно. Я уверен, что эта вчерашняя трагедия это абсолютное преступление властей. И сколько бы, какие бы миллион ни называл Собянин в качестве компенсации людям, семьям, потерявшим, это все, но абсолютно все равно это их преступление. Этих людей, которые несут ответственность, должны нести ответственность
за управление. А вы посчитайте, сколько миллиардов, а не миллионов, они потратили на совершенно бесполезное перекладывание плитки. И сейчас вот эти те траншеи, которые перерывают корни деревьев, о которых я говорила, судя по всему, тоже роются не просто так. Да. Вот оказалось, что они вышли с этой программой реновации, и я предполагаю, что без всяких согласований уже идет подготовка вот к этой так называемой реновации. Поэтому-то и перерыта вся Москва. Ну, не только из-за плитки.
После вчерашнего просто абсолютно возможно и необходимо говорить о преступном характере московской власти. Собянинской власти.
Это можно было еще после трагедии в метро говорить,
Да, и потом о том, что эта власть должна сидеть на скамье подсудимых. Это должно быть расследовано и не должно уйти в песок. Какими бы деньгами.
Он только что, Сергей Семенович, только что выступал на Первом канале. Вот буквально я слушала эту передачу и пришла сюда, в студию. Он только что, как ни в чем не бывало, не извинившись перед москвичами, не покраснев, стоял и рассказывал, как он всем выплатит по миллиону, затратив миллиарды рублей, многие миллиарды, на перекладку плитки.
Давайте посмотрим репортаж нашего корреспондента Мумина Шакирова о воскресном митинге против реновации.
Москва против!
Мне не нравится, что разрушается исторический облик Москвы. Мне не нравится, что наш город не имеет статуса исторического поселения. Мне не нравится жить в каменных джунглях. Я хочу жить в своей Москве, а не в Гонконге.
По
Мой дом, новый дом, многоэтажка. Но мы стоим в квартале пятиэтажек, кирпичных крепких пятиэтажек, и они утопают в море зелени. Мой вид из окна стоит очень дорого. Я не хочу потерять свой покой. Нам помимо сноса пятиэтажек обещают прокладку северо-западные хорды, которая уже разрезала наши кварталы, и мы потеряли большую часть зеленых насаждений. Мы потеряем покой, мы потеряем чистый воздух, потому что рядом у нас большой лес. И мы потеряем историческую застройку, потому что в Кунцево есть кварталы, которые строились еще пленными немцами. Все у нас снимают фильмы про старую Москву. Почему мы должны это терять? Это очень красивые кварталы.
Москва против! Москва против! Москва против! Москва против!
Он очень...
Да, я вот хотел сказать, что Юля, судя по наличию у нее ленточки в руках, присутствовала на этом митинге.
Нет, я не присутствовала, я была в Владивостоке со школы местного самоуправления. Но ленточку мы уже давно вводим как символ борьбы с законопроектом о реновации. Ее раздавали на митинге, на этом, на предыдущем. Мы проводили
как,
акции.
Это как белоленточная революция, когда была?
Да, это белокрасная ленточная. Символ единения белых и красных в России против реновации Сергея Семеновича Собянина. Все объединились уже, и белые, и красные, и серые, и зеленые, и бурмалиновые. Потому что реально... нам необходимо уже искать другое правительство в Москве. Мы предлагаем эту ленточку всем использовать. Она продается в любом строительном магазине, стоит очень недорого. И вешать себе на сумки, на одежду, на машину можно. И 6 июня, когда будут слушания парламентские, мы предлагаем с этой ленточкой подойти к зданию парламента и потребовать, чтобы тех, кто против этого законопроекта, тоже пустили на парламентские слушания. А также 9 числа, когда будет второе чтение этого законопроекта, надеюсь, что его не будет, но если оно будет, то тоже можно надеть эту ленточку и прийти к нашему зданию
парламента. Мы придем, чтобы посмотреть в глаза тем депутатам, которые пойдут принимать этот закон во втором чтении.
Да,
мы хотим посмотреть им в глаза.
Какие у вас главные претензии к этому закону?
Главная претензия? Ну, претензия в том, что идет обман, массовый обман населения. Что касается норм права, то есть, по первому образованию я как раз вот вам сказала, что метеоролог, но у меня есть еще второе юридическое образование, поэтому я могу как профессионал судить об этом проекте закона. Во-первых, мне очень не нравится, что гражданские нормы, жилищные и градостроительные пытаются отрегулировать законом о статусе столицы. Статус столицы – это как бы положение города, которое связано с нахождением в нем органов государственной власти Российской Федерации. И права собственности здесь совершенно не при чем. Права собственности регулирует Гражданский кодекс Российской Федерации. И таким образом мы вообще выходим из правового поля, если следовать этому закону. Это раз. Второе. Право собственности. Вот говорят, ну там вот советские времена. Да вы знаете, вот получается так, что в советские времена право собственности было защищено даже больше гораздо, чем сейчас. Потому что человека просто приходит и выгоняет из своей собственной квартиры. Говорят, ну-ка давай, брат, выметайся.
Меня Бунинович рассказывал как раз такую историю о том, да, что в советское время он выяснил, что у него есть право собственности на дом.
Да. А во имя чего выметайся? Ну, предположим, строили хрущевки. Да. Но людей переселяли из коммунальных квартир в отдельные. Да, коммунальные квартиры, вот, ну просто у меня есть конкретные.
Не из коммунальных, из подвалов скорее там.
Из бараков,
из
коммунальных. Да.
Я знаю, из коммунальных квартир переселяли. Просто конкретных людей знаю, которые, например, поехали из Сыромятнической улицы, вот моя родственница, с Перова, с великим удовольствием. потому что ей надоело жить в коммунальной квартире. Ей дали в пятиэтажном доме, там где-то на пятом этаже, отдельную квартиру, и она с великой радостью поехала, потому что это улучшение жилищных условий. Пусть она в чем-то потеряла, может быть, вместо положения, но зато там был парк, там была зеленая зона. А сейчас во имя чего человеку вдруг переезжать? Бить свою мебель, говорят, что переезд – это равен вообще пожару по материальным убыткам. Абсолютно незачем. И спрашивается, во имя чего? А только во имя того, чтобы наша строительная махина продолжала получать свое питание в виде финансов. Как наркоман.
И землю.
И сверхприбыли, да.
Да. Землю допинг. Можно сдавать в залог. Землю можно сдавать в залог банкам. Банки будут потом эту землю реализовывать кому-то. Ну, в общем, люди тут совсем не при чем.
Не забывайте, совершенно. Что изымаются земельные участки. Ведь сейчас по закону, поскольку Россия правоприемница Советского Союза, земельные участки под многоквартирными домами по факту являются общедомовым имуществом. Пусть они не оформлены, пусть не выставлены координаты этих земельных участков. Большинство людей это не сделали. Почему? Потому что это обещало сделать государство за свой счет. А теперь государство этого делать не хочет и говорит, чтобы люди нанимали кадастровых инженеров, и они им это делали за их же деньги.
Надо перемежевание добиться для начала. Вот.
Но тем не менее, де юре этот не участок получится. У них есть. А про участки вообще никто ничего не говорит о том, что их изымают безвозвратно. А, например, в отдельных районах участок земли, да, наверное, это во всех районах Москвы, участок земли, он стоит дороже, чем сама квартира. Они предлагают выплатить деньги, конечно. А за землю они выплатят деньги?
Они нет. Землю же не дадут в новом доме в собственность, да?
Да нет, это все понятно. Алексей Алексеевич, у вас какие претензии к реновации?
Ну, я уже сказал, что относительно в высшей степени неряшливости и халтурности документов, которые московская мэрия выпустила. Я уж не говорю про термин. Реновация – это обновление, а идет речь о сносе, идет речь об уничтожении и о переселении, то есть совсем о других вещах. То есть даже наименование этого предприятия коммерческого выбрано неграмотно. То есть здесь просто такой манблан грязи, халтуры, невежества. И это деятельность вот, чиновников, которые под руководством Собянина обрекают на эту счастливую жизнь 1 600 000 москвичей. С какой стати? Лужков... Только потому, я сейчас договорю, только потому, что в некоторых районах некоторые типы пятиэтажек, которые действительно очень давно уже назначены к сносу, они обветшали, их надо сносить, надо, но мы строили пятиэтажки качественные, и мы в них живем, и эти наши пятиэтажки рассчитаны на 100-120 лет. Какого черта мы строили это в 50-х годах? Прошло всего-навсего полстолетия. Почему надо это все обрекать? Только потому, что каким-то ворам, каким-то бандитам, которые окопались в этих правительствах, это желательно, это выгодно?
Там не только о пятиэтажках идет речь.
Да, конечно.
В принципе, может
да,
быть снесен,
это все гигантская афера.
Любой дом.
И то, что эти доблестные ребята, взорвавшись, затронули уже каждого жителя и его жизненные интересы, это им обернется, я надеюсь, возмездием. И так это и должно быть.
Но москвичи сами, конечно, должны задуматься о их политическом участии в жизни города. Ведь кто Собянин-то выбрал? Выбрали москвичи, и теперь они сами расхлебываются.
Да никто его не выбирал.
Ну, при чем здесь москвичи выбрали?
А при чем? А как эти? Ответственность за свой политический выбор не надо нести? Вот мы и несем ответственность за свой политический выбор.
Мы все помним, какие были фальсификации.
Там были фальсификации, но вопрос фальсификации – это тоже наш политический выбор. Сколько нас было наблюдателей? Были ли закрыты все участки? Друзья мои, вот 10 сентября будут местные выборы. Давайте не совершать те же ошибки, которые мы совершали все эти годы. Давайте приходить на выборы, массово приходить, закрывать участки наблюдателями и голосовать за независимых кандидатов, за независимых, а не за таких, которые потом сносят ваши дома.
Потом все зависит в перевесе. Вот, понимаете, если, например, дает избирательная комиссия один протокол с одними результатами, а открывают при наблюдателях урну, а там сплошь другие бюллетени, все станет сразу явно. То есть перевес должен быть большой, чтобы фальсификации не было.
Да, фальсифицировать можно только 10-15%, говорят их политтехнологи. Давайте придем не 7-10% на выборы местные, как обычно это бывало, а придем 50-60% москвичей на местные выборы и проголосуем за своих соседей, а не за всю вот эту вот шайку.
Вот как пришли 14 мая. Да. Мы тоже боялись, что многие люди предпочтут сажать морковку на участках. Страдная пора-то. Нет, люди уже поняли, что все, морковку-то где им придется есть? В монолитных многоэтажках?
Поэтому они были монолитные.
Все
они
пришли.
Панельные будут.
Вот так и в сентябре.
Блочные.
Нужно, конечно, понять важность прихода на избирательные участки и на данный выходной отказаться от поездки на дачу.
Алексей Алексеевич, Лужков никогда не говорил слово «реновация». Его изобрели уже следующее поколение.
Нет, Лужков.
Он был в этом смысле какой-то более образованный.
Хитрый. Ну что вы. Он, нет, он такого слова не было никогда. Другое дело, что грехов много и всякого рода нечисти, вроде вот этого Полонского, который, слава богу, сидит, тоже было очень много. Но, тем не менее, лужковские кадры по-прежнему составляют опору новых властей. Вон Бирюков, который губил Царицына, вот он активно все время правая рука Собянина, все время рядом с Собянином. Так что там людей заслуженных, в которых хорошо бы покопаться прокурором, если бы они у нас были, хватает.
У нас вместо прокуроров существуют разные независимые расследователи. Вот, например, господин Хуснуллин уже имеет два расследования относительно своей деятельности. Вот одно из них посвящено парку Дубки, в котором, предположительно, он имел в строительстве 25-этажного дома очень большой интерес.
И, это где это парк Дубки?
Парк Дубки – это в Тимирязевском районе. Там на границе парка построили 25-этажную башню, совершенно нарушая все законы, охранные статусы. Мнение жителей, вообще все законы, какие возможно, и, в общем, Transparency International в России смогли доказать, что Хуснуллин в этом имеет очень хороший интерес.
Кстати, когда мы говорим о реновации, то почему-то не звучит присутствие в этом законе и в этой программе так называемого фонда.
Да,
фонда реновации.
Фонда.
Да. Вот, может быть, тут собака-то и зарыта. Я знаю, что у некоторых уже представителей общественности появились какие-то документы, очень интересные на эту тему. Я пока не знаю конкретно, что это за документы, я их не видела, но знаю, что они существуют, которые доказывают определенные связи между возникновением этого фонда. Насколько тоже вот мне известно, уже существует некий фонд реновации. И этому фонду будут переданы все права на коммерческую деятельность, на распределение квартир. То есть правительство Москвы по существу ни за что ответственность нести
это
не будет.
А фонд тоже не будет нести ответственность, да? То есть, по сути, это создается такая большая машина для коррупции. Такая непрозрачная, абсолютно не подчиняющаяся законам, не подчиняющаяся проверкам. Общественное мнение туда совершенно проникнуть не сможет.
Организовали этот фонд совершенно неизвестные люди, а кто вот за ними стоит... Это вопрос.
Одним словом, афера колоссальная, но поскольку она затрагивает интересы людей, жителей, жизненные интересы, ну, будем надеяться, что люди смогут выразить свое в высшей степени негативное отношение к этой афере.
Вот тут, понимаете, есть проблема, что сейчас людей запугивают, обманывают, ходят по домам, по дворам, рассказывают сказки небылицы.
Очередной раз.
Очень говорят, а нам Собянин сказал. Я говорю, и что? Что он вам сказал? Он что за свои слова? Какую-то ответственность несет? Он никогда не нес ни за одно свое слово никакой ответственности. Поэтому люди, нам надо, я понимаю, что эти люди, скорее всего, не смотрят «Радио Свобода», поэтому надо просто тем, кто смотрит, ходите, разговаривайте со своими соседями, не обязательно по дому, соседям по двору, соседям по кварталу. Просто надо больше общаться и показывать. Вот мы сегодня собирали подписи, у нас есть такой проект «Штаб защиты москвичей», и мы собирали подписи около МФЦ против за постоянное правительство о голосовании. И нам очень удалось убедить несколько человек в том, что их обманывают. Это возможно, просто надо приводить аргументы, разговаривать спокойно, и люди понимают.
Ну вот, например, Геббельс, он говорил, что лгать надо так, чтобы никто не поверил в то, что так можно лгать. Вот
нет, нынешний... он считал, что он, чем чудовищнее ложь,
ну,
тем легче
мне поверить. Да, или в такой интерпретации, да. Но вот сейчас ситуация мне лично очень напоминает вот эти слова. Я еще раз говорю, что только что пришла от экрана телевизора, где выступал Сергей Семенович Собянин. Ну, товарищ, ну это надо знать какие-то просто приличия. Ну, дворцы мы вам сейчас построим. И вообще сделаем все, что вы хотите. И вы дальше-то чем через дорогу-то не переедете. И мебель-то мы вам завезем. Но неужели в это все можно
верить? Да, вот, кстати, куда будут переселять-то тоже надо.
Ну, в соседний дом. Ну, вот мы соседний
вначале,
дом.
Вначале шла речь о большом количестве промзон, где будет построен переселенческий фонд.
Да.
А кто-нибудь поинтересовался, какова экологическая атмосфера в этих промзонах? Ведь с нашими-то ГСМ, с нашим-то умением работать аккуратно, они же в большой степени заражены. А где данные медицинской статистики при разработке последнего генерального плана Лужковского, который действует и сегодня, не привлекались материалы медицинской статистики? А между тем, это единственный интегральный, объективный показатель качество среды обитания. Но об этом же никто не знает. И никто не говорит. И при все эти выставки по недвижимости, все эти бесконечные риэлторы, они о чем угодно, о качестве полотенцедержателей будут разговаривать, а о качестве среды обитания, о том, каково там с точки зрения состояние там воздуха, земли, радиации и так далее. Молчок. Это совершенно сознательно обман в промзоны. Прекрасно. А потом замолчали. Вроде бы нет этой темы. Так вот, на самом деле в этой афере, в основе этой аферы абсолютное наплевательское отношение к горожанам, к жителям Москвы. И это очередное преступление. Поэтому с чего мы начали, что необходимо серьезнейшее расследование и наказание, и возмездие за то, что эта замечательная команда собянинская проделывала с Москвой за последние годы. Ну, и возмездие соответствующее.
Кстати, о медицинской статистике.
Да-да.
Завтра Мосгордума примет, потому что, ну, я просто знаю расклад сил. Еще один поддержку одного страшного закона о создании единой медицинской базы на всех граждан нашей страны. То есть вот это вот...
Мосгордума или Госдума?
Это закон вообще федеральный, А Мосгордума завтра будет голосовать его поддержку.
А, то есть каждый субъект должен за него проголосовать?
Ну, это, как правило, федеральные законы, они рассылаются в органы законодательной власти субъектов Российской Федерации, и вот завтра Москва
с подачи
Стебенковой будет его поддерживать. А в том, что, ну, во-первых, теряется тайна о состоянии здоровья каждого человека, потому что как только появляется какая-нибудь база, то она появляется тут же за 5000 рублей на горбушке.
Работодатель просто посмотрит, чем вы болеете, не примет вас на
работу. Любой работодатель может посмотреть. Да все, кто хочешь. Все, кто будет заинтересован, может посмотреть, имея доступ к этой системе. Но вы же прекрасно знаете, у нас вроде как все базы засекречены. И тем не менее, все их можно купить или на Савеловском рынке, или на Горбушке. И плюс еще один такой момент. Вот, например, если человеку поставили неправильный диагноз, он может пойти в другую поликлинику, к другому врачу и проверить. То есть врач не знает, какой ему поставили диагноз, и поставить со своей стороны. Таким образом, человек может узнать истину. А здесь какой же врач будет ставить другой диагноз, если, глядя в базу, он уже видит, что у человека определенный диагноз стоит? Ну, ладно, если это какие-то объективные показатели, типа анализа крови или биопсии, а если это какая-то болезнь, которая имеет субъективный фактор, врач ставит диагноз на свое усмотрение, например, неврологические или психиатрические болезни. Все, внесли в базу, и как ты потом докажешь, что такой болезни нет?
Одним словом. Не только власть исполнительную, но и власть законодательную, о присутствующих мы не говорим, надо менять, поскольку качество и тех, и других, ну, выражено антинародное. То есть против населения.
Ну, наше против население людей. И только единственные люди, граждане, горожане, способны поменять это. Понимаете? Вот на выборах в 2014 году Мосгордуму проголосовали, например, я тоже баллотировалась, проголосовали за члена Единой России Ирину Ильичеву, которая имеет просто поддельный диплом кандидата педагогических наук. Вот скажите, как человек с такой репутацией вообще можно выбирать? Вот как?
А там не один такой депутат.
Нет, вот именно поддельный прям диплом у нее, не вписанная диссертация, а просто фальшивая печать стоит, понятно. Фальшивая подпись.
Ну вот скажите, например, депутат Платонов отказался от докторской диссертации.
Да,
вот
я кандидат после наук. Уже, после диссернета уже, он, когда уже его разоблачили, он отказался.
Да, да, если бы мне сказали, откажись от своего кандидатского диплома, да вы что, я бы послала этого человека кровью и потом, понимаете? Я бы не то, что меня бы отбирали насильно, я бы за него билась. Как это можно отказаться?
Ну, потому что он его не писал.
Белыми нитками все шито, и тем не менее
такие люди. Да, у нас передача была про это, да. Это, конечно.
Ну, поэтому, смотрите, все дело в москвичах, но если вы будете сидеть вот такие, мы все белые, пушистые, и мы выше этого, это будет вообще ужас. И если вы будете просто сидеть и сходите проголосовать, этого тоже мало. Надо идти наблюдателями, надо агитировать людей, соседей за то, чтобы они участвовали в выборах, за то, чтобы они имели активную гражданскую и политическую позицию. Потому что говорят, что политики нет. Политика как раз это все политика и все следствие политики.
Давно сказано, люди, будьте бдительны. Вас обманывают. Да. Вас дурят. И за ваш счет все эти господа жируют.
Ну, существуют определенные технологии.
Что... Да.
Вот сейчас опять приближаются муниципальные выборы. Сегодня только у меня состоялась беседа с несколькими людьми. Понимаете, ну опять мы растащим голоса. Потому что единороссы сказали, вот ты будешь один наш и неповторимый. А у нас опять... С этой стороны выдвигают, с этой стороны выдвигают. И, естественно, вот этот объем голосов надо будет делить на энное количество
частей. Да, договариваться не очень хотят. Причем, понимаете, еще такая ситуация. Идет активный, реальный, настоящий гражданский активист в районах, которые уже много чего сделали. И тут в последний момент появляются какие-то толпы непонятных людей, которые где-то там записались на каком-то сайте и будут распиливать эти голоса. Это все, понимаете, сделано, но абсолютно неправильно. Необходимо, чтобы не просто шли люди для того, чтобы дать кому-то муниципальный фильтр потом, а должны возникать новые местные политики. В стране у нас просто катастрофический дефицит политиков, у нас их не хватает. И это должны быть самостоятельные, ответственные люди со своей стратегией личной, политической, а не люди, которые где-то кому-то подписались и под чьим-то руководством куда-то пойдут.
Давайте согласимся хотя бы в том, что этот московский закон мы не принимаем. Мы против того,
что... Это не московский закон.
Как? Это не московский, это федеральный просто.
Это федеральный закон.
А, реновация.
Ну, правильно, о Москве, но... о статусе столицы, с этой точки зрения он, конечно, московский. И московский он еще с той точки зрения, что субъектами законодательной инициативы являются... только московские депутаты. И, кстати, наверное, есть смысл обратиться к депутатам Государственной Думы, которые представляют другие регионы. Что подумайте, уважаемые граждане, стоит ли поддерживать этот закон, поскольку он закладывает основы в разрушении нашей страны.
Ну, конечно, ведь пятиэтажками застроена вся страна. Ведь огромное количество городов и поселков застроено именно такой типовой архитектурой. И есть специальные институты типового проектирования и так далее.
Там на них никто не покушается.
А?
Там на них никто не покушается.
Ну, нет, это Москва, это только начало, это только старт. Это гигантской деятельности.
Ну, денег, я надеюсь, ни на что этого не хватит.
Да,
но
конечно.
Вот смотрите, вот правильная мысль прозвучала, что никакими поправками этот законопроект не поправить. Вот 2 июня у нас с Еленой Анатольевной в Мосгордуме будет круглый стол, в котором примут участие прежде всего юристы, специалисты, которые вынесут свой вердикт, что этот закон не поддается лечению поправками, его просто надо отменять.
Да. Да.
И в то же время никто не говорит, что не надо заниматься аварийным жильем, не надо помогать расселению коммунальных квартир, но для этого существуют нормативные документы, уже существует программа жилища, но ее не выполняют.
Расселение очередников, расселение коммуналок, это все было в программах Москвы, это все Собянин перекрыл, когда пришел. Он перестал расселять очередников, он перестал расселять коммуналки. Перестал выделять на это деньги.
Более того, есть список правительства Российской Федерации. Там 11 перечней болезней, включая, например, открытую форму туберкулеза, тяжелые формы эпилепсии, тяжелые формы онкологии. И тем болезням, которые находятся в этих списках, люди, которые больны ими, нужно предоставлять квартиру вне очереди.
Да,
и Собянин этого не делает.
Уже.
Лужков делал. Это перестали делать с приходом Собянина.
Да, в 2012 году все эти программы перекрыты были, а теперь они нам рассказывают, что у них никаких обязательств по этим программам нет. Понимаете, вот у нас юрист Даниил Липин, он придумал отличную каламбур в какой-то степени. Он говорит, это не реновация, а это новация. Новация как такой термин, который отменяет все предыдущие обязательства какого-то субъекта, и появляются какие-то новые обязательства, которые тоже, по сути, непонятно о чем, да?
Как по-вашему, Алексей Алексеевич, застрахованы ли москвичи от таких же последствий следующего урагана, который был вчера?
Нет, конечно. Конечно, нет. До тех пор, пока не будет проведена ревизия вот этого фонда тех деревьев, которые стоят вдоль дорог, вдоль тротуаров, и не будет установлено... какое количество здоровых, крепких деревьев, и а какое не очень, но это дело специалистов. До тех пор, пока эта ревизия не будет проведена профессионалами, никакой гарантии нет. То есть любое возмущение атмосферное может обернуться очередной трагедией.
Но самый страшный ураган, который у нас ведет правительство Собянина и Раковой, это социальный ураган.
Да, они сейчас разжигают гражданскую войну еще, ко всему прочему, между москвичами. Вот это поразительно. То есть они им совсем не страшно. А между прочим, на дворе 17-й год, это первое. Второе, последний раз ураган такого масштаба был 100 лет назад, как нам сказали. Ну а предыдущий был в 98-м, как раз за 2 месяца до знаменитого кризиса 98-го года. Вот я немножечко мистический, конечно, параллели, но тем не менее начинаешь задумываться, не является ли это предупреждением, и что Аннушка уже разлила молоко. Это же Москва.
Да, она только подсолнечное масло.
Подсолнечное масло, извините, пожалуйста. Да, подсолнечное масло. Это Москва и Москва.
Сначала молоко, да, потом подсолнечное масло.
Да, сёсна будет, все будет.
Над седой равниной моря ветер туч собирает. И если Собянинско-Раковское правление этого не замечает, грош ему цена. Ведет все к социальному взрыву, потому что люди не поедут из своих квартир.
Да, они просто сейчас еще пока что не знают, они верят обману. Но когда они начнут предоставлять вот это вот жилье, вот это вот, понимаете, у нас вот в районе, например, 10 домам обещают один и тот же дом для переселения. Угу. То есть вот в доме 89 квартир, а 700 квартир туда планируют въехать. Значит, представляете, что это будет? Они при этом говорят, а кто быстрее и качественнее проголосует, вот так они говорят, быстрее и качественнее, лучше, угу, то тот въедет быстрее. Значит, быстрее проголосует. То есть у нас сроки вообще-то одинаковые.
Они действительно провоцируют социальный взрыв.
Абсолютно. Теперь подкуп голосов, это подкуп голосов, который запрещен.
Ну,
подкуп голосов на законных механизмах заключен. Это абсолютно незаконное голосование. Вот сейчас сдали уже 5500 подписей в прокуратуру по поводу голосования в ОФЦ на активный гражданин. И продолжают сбор этих подписей. Вот штаб защиты москвичей, у нас там юристы, они составили жалобу, и мы предлагаем всем присоединиться. Можно эту жалобу послать в электронном виде. Пускай прокуратура будет завалена этими жалобами. Пускай наконец начнет работать.
В общем, вот эта провокационная деятельность в отношении граждан, москвичей, это ну просто чудовищно. Это должно быть пресечено обязательно. А то активный гражданин, который не контролируется никем, и это так же, как институт выборов.
Давайте в Твиттере еще проголосуем.
Это такое же вранье.
Почему бы нет?
Атмосфера абсолютной лжи. Да. И вот такого вот всеобщего обмана.
И сечь это может тоже только москвичи. Во-первых, они должны встать на стражу закона, писать всякие жалобы, подавать иски в суд и второе. Во-вторых, не надо поддаваться и начинать ненавидеть своих соседей. Друзья мои, вот это главное, что нас сейчас может разъединить. Это ненависть взаимная. Да. Нам надо, наоборот, попытаться понять друг друга, попытаться найти аргументы, чтобы убедить рациональные, без вот этой вот ненависти.
Разделяй, властвуй. Вот они это и делают. Натравливают одну группу населения на другую. Сегодня вот Собянин заявил с экрана телевизора, что 80%, оказывается, поддерживают реновацию, а 20% нет.
А где он, интересно, взял эту данную?
Вот я депутат Московской городской думы, ко мне идет вал писем. Вы знаете, у меня не было ни одного письма в поддержку реновации. Был один звонок. Да. Где взяли эти 80% поддержки, одному богу известно.
Да нигде, послушайте, так нельзя говорить. Это все ерунда,
это абсолютно
все антинаучное. Антинаучные,
естественно. Это просто ложь.
Вы знаете, я вам так скажу, если бы на самом деле 80% было за, то Путин бы не выступал и не рассказывал про право вето, они бы не начали сейчас суетно искать какие-то поправки. Естественно, у них есть настоящие социологи, они понимают прекрасно.
Они Путина и убеждают. Они не нас убеждают, мы знаем, что нет поддержки этому закону. Они убеждают Путина.
Ну, конечно, у них один только есть.
Аргумент.
Люди их не интересуют, это очевидно.
Да, но надо заставить властей услышать людей, услышать москвичей.
Их надо поменять, чем их заставлять. Просто надо взять и поменять на других. И тогда, вот знаете, сменяемость власти – лучшее лекарство. Зачем? Вот эти не слышат, поставим других. Эти не будут слышать, поставим им третьего. Вот четвертый уже услышат. Тут единственный способ. А для этого нужно, чтобы люди стали активными.
Хорошо.
И давайте, как когда-то слесарь говорил, систему надо менять.
Да.
Это самое главное.
самое главное. Да. Мы еще не одну передачу посвятим этой теме. Я чувствую, если когда начнется уже реновация, да, да.
В общем, приходите 2 июня на наш круглый стол.
Да, мы уже
6 июня к Госдуме, 9 июня тоже к Госдуме. И давайте объединяться, какие-то общественные объединения. А 10 сентября приходите на выборы.
На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза старший, редактор программы Андрей Трухан.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».